«Что я такого сказал?» На секунду он опять озадачился и слегка нахмурился. «О, да, понял!» Но это едва ли доставило ему удовольствие. «Если вы позволите мне высказать свое мнение», продолжал он, зная, что может спокойно высказывать свое мнение по любому поводу, в любом доме, между Уолл-стрит и 60-й улицей. «Статьи прекрасные, но, на мой взгляд, излишне колючие. В них чувствуется некоторая враждебность. Должен признать, это придает им приятную остроту. Однако возникает такое чувство, что они направлены против всего рекламного бизнеса».
«О, значит, вы это заметили», — невозмутимо сказала Гретхен.
«Да, заметил», — сухо кивнул Листер, глядя на нее. «Вся сердечность его исчезла, и лицо мягкого английского актера в одну секунду стало официальным, холодным. И не только я. В наши дни, когда действия почти каждого расследуются и рекламодатели чертовски осторожничают, чтобы не заплатить деньги людям, чьи позиции могут оказаться неприемлемыми,
вы меня предостерегаете?»
«Можете считать, да», — сказал он, — «по дружбе».
«Очень мило с вашей стороны, дорогой», — легко коснувшись его локтя и нежно улыбаясь, сказала Гретхен. «Но, боюсь, уже немного поздно. Я воинствующая коммунистка на содержании у Москвы и плету нити заговора против NBC и MGM, а также хочу зарыть в землю Каши Релстона».
«Не обращай на нее внимания, Алик», — сказал Вилли, подойдя к ним и крепко взял Гретхен за локоть. «Она сегодня на всех бросается. Идем на кухню, выпьем чего-нибудь».
«Спасибо, Вилли», — ответил Листер. «Но мне пора идти. Я обещал заглянуть еще в два дома сегодня». Он поцеловал Гретхен в щеку почти воздушным поцелуем. «До свидания, дорогая. Надеюсь, вы запомнили, что я вам сказал».
«Я ваши слова высеку на мраморе», — сказала она.
Невозмутимый и бесстрастный, он пошел к выходу, по пути поставив свой стакан на книжную полку. Потом на полировке останется пятно.
«В чем дело?» — тихо спросил Вилли.
«Ты ненавидишь деньги?»
«Я ненавижу его!»
Гретхен отошла от мужа и, сияя улыбкой, стала проталкиваться в угол, где Рудольф разговаривал с Джули. Они говорили почти шепотом. Напряжение, владевшее ими, отделяло их невидимой стеной от остальных, от смеха и всех этих разговоров. Казалось, Джули вот-вот заплачет, а у Рудольфа был сосредоточенный упрямый вид.
«По-моему, это ужасно», — говорила Джули. «Да, я так считаю».
«Ты сегодня изумительно выглядишь, Джули. Просто роковая женщина», — прервала ее Гретхен.
«Во всяком случае, я себя такое не чувствую». Голос Джули дрожал. «А что произошло?» — спросила Гретхен.
«Скажи ей», — повернулась Джули к Рудольфу.
«В другой раз», — произнес Рудольф, еле раздвигая губы, — «на вечеринке не стоит».
«Он собирается постоянно работать у Колдервуда с завтрашнего дня».
«Ничто не постоянно», — сказал Рудольф.
«Хочет на всю жизнь застрять за прилавком в захолустном городишке», — не слушая его, продолжала Джули. «Стоило ли ради этого кончать колледж?»
«Я говорил тебе, что нигде не собираюсь застревать на всю жизнь», — возразил Рудольф.
«Нет, ты уж расскажи сестре все», — не унималась Джули.
«А что еще?» — спросила Гретхен. Признаться, ее тоже разочаровал выбор Рудольфа. В то же время она в душе вздохнула с облегчением. Работая у Колдервуда, он будет продолжать заботиться о матери, и ей не придется думать об этом самой или просить помощи у Вилли. Чувство облегчения было недостойным, но оно
существовало. Тут уж ничего не поделаешь. Мне хотели сделать подарок. Лето в Европе. Ровным голосом произнес Рудольф. «Кто это тебе предложил?» Спросила Гретхен, хотя знала ответ. «Тедди Бойлен».
«Я уверена, родители разрешили бы мне с тобой поехать», сказала Джули. «Это было бы самое замечательное лето в нашей жизни».
«У меня нет времени на самое замечательное лето в нашей жизни», отчеканивая каждое слово, заявил Рудольф.
«Да поговорите же с ним, Гретхен!» взмолилась Джули.
«Руди, по-моему, ты заслужил отдых после такой напряженной работы», сказала Гретхен. «Европа никуда не денется. Я поеду туда, когда почувствую, что созрел для этого».
«Тедди Бойлен, наверное, был не очень доволен, когда ты отказался от его подарка», сказала Гретхен.
«Ничего, переживет. Хотела бы я, чтобы кто-нибудь предложил мне съездить в Европу», сказала Гретхен. «Я бы мигом примчалась на пароход».
«Гретхен?» — подошел к ней молодой человек. «Мы хотели поставить пластинку, но, похоже, проигрывателю капут».
«Мы позже еще поговорим», — сказала Гретхен Рудольфу и Джули. «Что-нибудь придумаем». И вместе с молодым человеком направилась к проигрывателю. Она нагнулась, проверяя штепсель. Днем приходила цветная горничная убираться и всегда забывала снова вставить вилку в штепсель. Когда Гретхен сделала ей выговор, она сказала: «Я и так без конца нагибаюсь». Проигрыватель, щелкнув, включился, и зазвучала первая пластинка из альбома «Южный Тихоокеанский». По-детски нежные американские голоса на воображаемом теплом острове затянули «Dites moi». Когда Гретхен разогнулась, то обнаружила, что Рудольф и Джули уже ушли. «Больше в этом доме целый год не будет никаких вечеров», — решила Гретхен. И прошла на кухню, где Мэри Джейн налила ей виски. Мэри Джейн в эту пору ходила с длинными рыжими волосами, накладывала на веки густой слой синих теней и наклеивала длинные ресницы. Издали она выглядела красоткой, но вблизи впечатление было несколько иное. Тем не менее, теперь, когда вечеринка длилась уже третий час, несколько мужчин одарили ее комплиментами. Мэри Джейн выглядела так, точно день был в разгаре, глаза ее горели, ярко-красные губы были приоткрыты жадно и призывно.
«Роскошная вечеринка», — произнесла она хриплым от виски голосом. «И этот новый мужик, Алек, как его там?»
«Листер», — подсказала Гретхен, отхлебывая виски. Она заметила невероятный беспорядок на кухне, но решила, что до утра ни к чему не притронется. «Алек Листер».
«Потрясающий», — сказала Мэри Джейн. «Он при ком-нибудь?»
«Не сегодня».
«Хвала Всевышнему», — сказала Мэри Джейн. «Он просто затопил кухню обаянием, когда зашел сюда. А я слышала о нем жуткие вещи. Вилли говорил мне, что он бьет своих женщин». Она хихикнула. «Возбуждает, да? Ты не заметила, ему не нужно наполнить стакан? А то я появлюсь рядом с ним с кубком в руке, как верная слуга».
«Он ушел минут пять назад», — сказал Гретхен, подло радуясь тому, что обладает информацией неизвестной Мэри Джейн, и одновременно удивляясь, с какими же женщинами был настолько близок Вилли, что они рассказали ему о побоях, полученных от Алека Листера.
«Ну что ж», — философски заметила Мэри Джейн, «в море водится и другая рыба».
В кухню зашли двое мужчин, и Мэри Джейн, тряхнув рыжей гривой, встретила их сияющей улыбкой.
«Заходите, мальчики!» — приветствовала она их. «Бар у нас все время открыт!»
Можно было не сомневаться, Мэри Джейн и двух недель не проводила без любви.
«Не так уж и плохо быть разведенной»,
— подумала Гретхен, возвращаясь в гостиную. Рудольф и Джули шли к Пятой авеню в душистом июньском теплом воздухе. Он не держал ее под руку. «Здесь не место для серьезного разговора», — сказал он ей на вечеринке. «Пошли отсюда». Но и на улице дело не пошло лучше. Джули шагала на расстоянии от Рудольфа. Ее полные губы были обиженно поджаты. Шагая рядом с Джули по темной улице, Рудольф подумал, не лучше ли расстаться с ней прямо тут. Рано или поздно это, вероятно, все равно произойдет. Так лучше пусть будет раньше, чем позже. Потом он подумал, что в таком случае никогда больше не увидит ее, и пришел в отчаяние. Тем не менее он продолжал молчать. Он понимал, что в сражении, происходившем между ними, победит тот, кто будет дольше молчать. «У тебя там есть женщина», — сказала она наконец. «Поэтому ты и хочешь остаться в этой дыре». Рудольф рассмеялся. «Можешь смеяться, все равно меня не обманешь». В голосе Джули звучала горечь. Она не забыла о том, как они пели вместе, или о том, как он говорил «Я люблю тебя». «Тебе вскружила голову какая-нибудь продавщица из галантерейного отдела или кассирша, или еще кто-нибудь? Ты спишь с ней, я знаю». Он снова рассмеялся, задевая ее своим целомудрием. «А если нет, значит, ты неполноценный. Мы встречаемся уже 5 лет. Ты говоришь, что любишь меня, но мы только целуемся». «Ты никогда не намекала, что ждешь большего». «Что ж, вот и намекнула. Жду. Сейчас. Сегодня. Я остановилась в Сент-Морице, номер 923». Опасаясь попасть в западню, не желая овладевать беспомощной девушкой на смятой постели, он сказал: «Нет. Либо ты мне врешь, либо ты ублюдок. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Можем пожениться хоть на следующей неделе». «И где же мы проведем наш медовый месяц? В отделе дачной мебели? Универмага Колдервуда? Я предлагаю тебе свое белое непорочное тело», — насмешливо продолжала она, — «и не требую взамен никаких обязательств. Кому нужна свадьба? Я свободная, эмансипированная, чувственная американка. Я только что произвела сексуальную революцию, победив со счетом 10-0. «Нет», — сказал он, — «и перестань выражаться, как моя сестра». «Ублюдок!» — сказала она. «Ты хочешь похоронить меня вместе с собой в унылом провинциальном городишке? А я всегда считала, что ты умный, что у тебя впереди блестящее будущее. Хорошо, я выйду за тебя замуж. Выйду на будущей неделе. Но при условии, что ты поедешь в Европу, а осенью начнешь изучать право. Впрочем, последнее не обязательно. Мне не важно, чем ты будешь заниматься, но мы должны жить в Нью-Йорке. Я тоже буду работать. Я хочу работать. А что мне делать в Уитби? Весь день думать, какой надеть фартук к твоему приходу домой?» «Я обещаю, через 5 лет мы будем жить в Нью-Йорке или в любом другом месте, где ты пожелаешь». «Ты обещаешь?» «Обещать легко, но я не собираюсь вычеркнуть из своей жизни 5 лет. Я тебя просто не понимаю. Ну скажи на милость, что это тебе даст?» «Я начинаю работать на 2 года раньше всех, с кем я учился, и знаю, что делаю. Колдервуд мне доверяет, а Колдервуд скоро будет ворочать крупными делами. Магазин лишь первый шаг, можно сказать, трамплин. Колдервуд этого не знает, но я знаю. И когда я перееду в Нью-Йорк, то буду не просто никому неизвестным молодым человеком, только что окончившим колледж и обивающим пороги в поисках работы. Я не буду стоять в прихожих и держать шляпу в руках, дожидаясь, пока меня примут. Когда я приеду в Нью-Йорк через 5 лет, меня будут встречать уже у дверей. Я слишком долго был бедным, Джули, и сделаю все, чтобы никогда не быть бедным снова».
Тебя породил Бойлен. Он погубил тебя. Деньги. Неужели они так много для тебя значат? Одни только деньги.
Не говори, как богатая маленькая стерва, сказал он.
А если и так? Вот если бы ты решил стать юристом...
Я не могу больше ждать, сказал он. Я ждал слишком долго, и с меня хватит учебы. Нужен мне будет юрист, я найду его. Если хочешь быть со мной, прекрасно. Если нет... Он не мог заставить себя продолжить и виновато повторял. Если нет... Джули, я не знаю. Я думал, что все знаю, все понимаю, но я не понимаю тебя. Я обманывала родителей, чтобы только быть с тобой, она уже плакала. Но ты не тот Рудольф, которого я любила. Ты марионетка в руках Бойлена. Я возвращаюсь в отель. Я не хочу больше с тобой говорить. Безудержно рыдая, она махнула проходившему мимо такси, вскочила в него и захлопнула дверцу. Застыв на месте, он глядел вслед удалявшейся машине, затем повернулся и медленно побрел обратно к дому сестры. У него там осталась сумка. Гретхен постелит ему на диване в гостиной. 923, запомнил он номер в отеле. При разводе Мэри Джейн неплохо себя обеспечила. Рудольф никогда еще не лежал на более широкой и мягкой кровати. При свете настольной лампы Мэри Джейн настояла на том, чтобы не тушить ее, в большой, с ковром на полу, комнате, где стены затянуты жемчужно-серым шелком, и все указывает на дорогого декоратора. Темно-зеленые бархатные портьеры заглушали уличный шум. Предшествующее, длившееся совсем недолго, произошло в гостиной с высоким потолком, обставленной золоченой мебелью эпохи директории с большими зеркалами в золоченых рамах, где расплывчато отражалась слившаяся в поцелуи пара.
«Главное происходит во внутренних покоях», сказала Мэри Джейн, оторвавшись от Рудольфа, и, не спросив его согласия, повела за собой в спальню. «Я только зайду в ванную», — добавила она, сбросила туфли и, почти не шатаясь, прошествовала в примыкавшую к спальне ванную, откуда тотчас донесся звук льющейся воды и звяканье флаконов. «Немного похоже на прием у врача, который готов сделать тебе небольшую операцию», — с досадой подумал Рудольф, не спеша раздеваться. Когда Мэри Джейн попросила отвезти ее домой после полуночи, при том, что в доме оставалось еще лишь четверо или пятеро гостей, у Рудольфа и в мыслях не было, что нечто подобное может произойти. У него немного кружилась от выпитого голова, и он боялся, что будет, когда он ляжет. Он подумал было тихонько сбежать, но Мэри Джейн, повинуясь интуиции или голосу опыта, звонко крикнула: «Еще минутку, дорогой! Устраивайся поудобнее!» Рудольф разделся, поставил туфли рядышком под стул, а на сиденье аккуратно сложил одежду. Постель была уже разобрана, подушки в наволочках, обшитых кружевами, голубые простыни — и он, слегка дрожа, нырнул под одеяло. Во всяком случае, он не постучит этой ночью в дверь номера 923. Он лежал под одеялом, закрыв глаза, снедаемый любопытством и немного страхом. «Рано или поздно это должно произойти», — думал он. «Чем этот день хуже других?» Комната словно ныряла и кружилась, и кровать под ним ритмично подпрыгивала, будто привязанная лодка на мелкой волне. Он открыл глаза, как раз когда Мэри Джейн вошла в комнату. Голая, высокая и великолепная, с маленькими округлыми грудями и пышными бедрами. Тело, не испорченное материнством или невоздержанностью. Она стояла над ним и смотрела на него из-под полуприкрытых век, ветеран многих оргий,
подбирающий одиночек. Рыжие волосы, казавшиеся черными в свете лампы, свисали над ним. Его член мгновенно и неожиданно встал, толстый, как пилон, как дуло пушки. Его раздирали гордость и смущение. Он чуть не попросил Мэри Джейн выключить свет. Но прежде чем он успел вымолвить хоть слово, Мэри Джейн нагнулась и резким движением отбросила одеяло. Она стояла у кровати, разглядывая его и слегка улыбаясь.
«Маленький братик», — шепотом произнесла она, — «прелестный маленький братик».
Затем нежно дотронулась до него. Он конвульсивно дернулся.
«Лежи спокойно», — приказала она.
Ее руки, словно маленькие умные зверьки, задвигались по нему. Он затрепетал.
«Лежи спокойно», — я сказала. Уже довольно резко произнесла она.
Все кончилось быстро, позорно быстро. Внезапно вылетела дугой струя, и Рудольф услышал собственный всхлип. Она встала возле него на колени, прильнула губами к его губам. Опытные руки были ему теперь неприятны. Он задыхался от запаха ее волос, сигаретного дыма, духов.
«Мне очень жаль», — сказал он, когда она оторвалась от него. «Я просто не мог».
«Нечего извиняться», — с хохотом произнесла она. «Я польщена. Я считаю, что ты воздал мне». Изящно изогнувшись, она скользнула в постель рядом с ним, натянула на них обоих одеяло, прижала Рудольфа к себе. Ее нога шелком накрыла его бедра, его семя смазывало обоих.
«Не волнуйся, маленький братик», — сказала она
и провела языком по его уху. По телу снова пробежала дрожь вплоть до пальцев ног. Электрический разряд от электрической лампы.
«Я уверена, что через 2-3 минуты ты будешь как новенький, маленький братик».
Хоть бы она не называла его маленьким братиком. Рудольфу не хотелось напоминания о Гретхен. Она так странно посмотрела на него, когда он уходил с Мэри Джейн. Дар предвидения, которым обладала Мэри Джейн в своей области, не обманул ее. Буквально через несколько минут ее руки снова разбередили его, и он совершил то, ради чего она положила его в свою постель. Рудольф вошел в нее со всею силой, накопившейся за годы воздержания.
«О, Боже, хватит! Прошу тебя, хватит!»
Наконец вскричала она, и он в последний раз, глубоко войдя в нее, кончил вместе с ней.
«Ублюдок!» — услышал он горестное восклицание Джули. «Ублюдок! Пришла бы за доказательством в эту комнату, послушала бы эту женщину».
«Твоя сестра говорила, что ты все еще девственник», — сказала Мэри Джейн.
«Не будем об этом», — обрезал он ее.
Они лежали рядом на спине. Мэри Джейн перебросила ногу через его колено. Она курила, глубоко втягивая дым, который медленно поднимался вверх, когда на его выдыхала.
«Надо будет мне открыть еще парочку девственников», — заметила она. «Это все-таки правда? Я же сказал, не будем об этом». «Значит, это правда».
«Во всяком случае, теперь это уже не так».
«Несомненно», — сказала она.
«Почему все-таки?»
«Что почему?»
«Такой красивый молодой человек. Девчонки, должно быть, липнут, как мухи».
«Они себя сдерживают. Давайте поговорим о чем-нибудь другом».
«А как насчет этой малышки, с которой ты всюду ходишь? Комната номер 923? Как ее зовут?»
«Джули». Ему неприятно было произносить имя Джули в этом месте.
«Разве она за тобой не бегает?»
«Мы собирались обвенчаться».
«Собирались? А теперь?»
«Я не знаю», — сказал он.
«Она не ведает, что теряет. Должно быть, это у вас наследственное», — заметила Мэри Джейн. «Что это? Вилли говорит, что твоя сестра впадает в раж, когда трахается».
Вилли следовало бы держать рот на замке. Рудольфа потрясло то, что Вилли мог рассказывать женщине, любой женщине, да вообще любому человеку, такие вещи о своей жене. Он теперь уже не сможет доверять Вилли или любить его, как прежде.
«Мы живем в большом городе», — сказала, рассмеявшись, Мэри Джейн. «Тут все горит ярким пламенем. Вилли — мой старинный приятель. У меня был с ним роман еще до того, как он встретил твою сестру, и когда ему кисло или хочется сменить обстановку, он по-прежнему приходит ко мне».
«А сестра моя знает об этом?» Рудольф постарался не дать воли внезапно закипевшему гневу. «Ах, этот шалопай, ветрогон Вилли!»
«Не думаю», — отмахнулась Мэри Джейн. «Вилли отлично умеет напускать туман, и никто не подписывает долговых обязательств. Ты когда-нибудь трахал Гретхен?»
«Ради всего святого, она же моя сестра!» Голос его прозвучал пронзительно даже для собственного уха. «Подумаешь, сестра», — сказала Мэри Джейн. «Если верить Вилли, она штучка стоящая». «Вы смеетесь надо мной?»
«Именно смеется», — сказал он себе. «Взрослая, опытная женщина забавляется, поддразнивая простачка из сельской глуши».
«Да нет, черт возьми! Мой брат трахнул меня, когда мне было 15, в стоявшем на приколе каное.
Будь ангелом, лапочка, налей мне выпить. Виски стоит на столе в кухне. Долей простой воды. Льда нет».
Он вылез из постели. Ему хотелось надеть что-то на себя. Халат, брюки, завернуться в полотенце, во что угодно. Лишь бы не ходить голышом под взглядом этих всезнающих, оценивающих, насмешливых глаз. Но он понимал, что она высмеет его, если он чем-нибудь прикроется. «Черт бы меня побрал!» — в отчаянии думал он. «Как я мог в такое влипнуть?» Внезапно ему стало холодно, и он почувствовал, что весь покрылся гусиной кожей. Сдерживая дрожь, он подошел к двери и вышел в гостиную. Золотой тенью, отражавшейся в зеркалах, он бесшумно прошел по толстым коврам на кухню. Нашел выключатель и включил свет. Мягко жужжавший большой белый холодильник, плита, миксер, соковыжималка, на белой стене медные сковородки, посудомоечная машина, на столе с крышкой из красной керамики бутылка виски. Домашний очаг, освещенный ярким неоновым светом, воплощение американской мечты. Он взял 2 стакана из буфета, костяной фарфор, расписанные цветами чашки, кофейники, большие деревянные мельницы для перца, приспособление домашней хозяйки для лежавшей в другой комнате женщины, которая вовсе не была домашней хозяйкой. Он открутил кран, дожидаясь, когда пойдет по-настоящему холодная вода, и сначала прополоскал рот, сплюнул в стальную мойку, затем выпил 2 больших стакана воды. В другой стакан он плеснул виски и до половины наполнил его водой. Послышался какой-то звук, легкое царапание и стук бегущих лапок. Толстые, покрытые панцирем тараканы появились за мойкой и исчезли в трещине стены. «Грязнуля», — подумал он. Оставив свет в кухне, он понес питье хозяйке дома, лежавшей на своей хорошо служившей ей кровати. Он приблизился к ней, замерев в иронической позе. «Мы стремимся услужить». «Вот лапочка», — произнесла Мэри Джейн, беря пальцами с длинными заостренными малиновыми ногтями стакан. Она приподнялась на подушках, рыжие волосы разметались по голубым с кружевами наволочкам и принялась жадно пить. «А ты не хочешь?» «Я уже достаточно выпил». Он нагнулся, взял свои трусы и стал их надевать. «Что это ты?»
Я поехал домой. Он надел рубашку, радуясь тому, что наконец прикрыт. Мне надо в 9 быть на работе.
«Прошу тебя», — произнесла она тоненьким детским голоском, — «прошу тебя, не делай этого».
«Мне очень жаль», — сказал он, хотя ему вовсе не было ее жаль. Так хотелось очутиться на улице в одежде и одному.
«Но я не выношу оставаться ночью в полном одиночестве». Это была уже мольба.
«Вызовите Вилли», — сказал он. Сел, натянул носки, затем всунул ноги в туфли.
«Но я не могу спать, не могу», — сказала она.
Он не спеша завязал шнурки.
«Все меня бросают, все эти сволочи-мужики. Я для тебя все сделаю, останься до 6, пока не рассветет. Ну, хоть до 5, сладкий мой, я тебя пососу».
И она заплакала. «Весь вечер слезы, ох уж эти женщины!» — холодно подумал он, застегивая рубашку и завязывая галстук. За его спиной, когда он стоял у зеркала, звучали рыдания. Он заметил, что волосы у него спутались, слиплись от пота. Он прошел в ванную. Десятки флаконов с одеколоном, с гелем для ванны, тюбики «Алька-Зельцер», таблетки для сна. Рудольф тщательно причесался, уничтожая следы ночи. Когда он снова вошел в спальню, Мэри Джейн уже не плакала. Она сидела, выпрямившись в постели, и, сузив глаза, холодно смотрела на него. Она прикончила виски, но все еще держала стакан. «Даю тебе последний шанс», — резко произнесла она. Рудольф надел пиджак. «Спокойной ночи», — сказал он. Она швырнула в него стаканом. Он не стал нагибаться. Стакан пролетел, задев его лоб, и разбился о зеркало над белым мраморным камином.
«Маленькое дерьмо», — произнесла она.
Он вышел из комнаты, пересек прихожую и открыл входную дверь. Затем перешагнул через порог, тихо закрыл за собой дверь и вызвал лифт. Лифтер был старенький, он годился лишь для редких поездок ночью. Он с любопытством рассматривал Рудольфа, пока лифт, воя, спускался вниз. «Считает ли он своих пассажиров?» — подумал Рудольф. «И подводит ли на заре итог?» Кабина остановилась, и лифтер открыл дверцу.
«Вы знаете, молодой человек, — сказал он, — у вас кровь течет по лбу».
«Спасибо», — поблагодарил Рудольф. Лифтер больше ничего не сказал, а Рудольф пересек холл и вышел на темную улицу. Очутившись на улице, где его уже не могли достать внимательные, слезящиеся глазки лифтера, он достал носовой платок и приложил к лицу. Платок оказался в крови. «После всех встреч остаются раны». Он зашагал, будя эхо, к огням 5-й авеню. На перекрестке посмотрел вверх. На табличке значилась 63-я улица. Рудольф заколебался. Сент-Мориц находился на 59-й у Центрального парка, номер 923. Короткая прогулка по свежему утреннему воздуху. И, промокнув еще раз лоб носовым платком, Рудольф направился к отелю. Как он себя поведет там, он еще не знал. Попросит прощения, поклянется. «Я сделаю все так, как ты скажешь». Признается во всем, осудит себя, обелит, будет кричать о своей к ней любви, напоминать о лучших днях, забудет о похоти, станет нежным, заснет, забудет. В холле было пусто. Ночной дежурный без любопытства поднял на него глаза. Он привык видеть одиноких мужчин, которые забредают поздно ночью из спящего города. «Номер 923», — сказал он в телефонную трубку. Рудольф слышал, как телефонистка звонила. После 10 звонков он опустил трубку на рычаг. Часы в холле показывали чуть больше половины 5 утра. Последние бары в городе
закрылись 35 минут назад. Он медленно пошел к выходу. Этот день начался в одиночестве, и в одиночестве Руди заканчивал его. А может, так оно и к лучшему. Рудольф остановил такси. С сегодняшнего утра он начнет зарабатывать по $100 в неделю. Значит, может позволить себе такси. Он дал адрес Гретхен, но когда такси уже помчалось на юг, передумал. Не хочет он видеть Гретхен. И уж, конечно, не хочет видеть Вилли. А его сумку они ему перешлют. «Извините», — сказал он шоферу, наклоняясь вперед. «Мне нужен центральный вокзал». Хотя Рудольф сутки не спал, сна у него не было ни в одном глазу. Когда в 9 часов утра он явился в кабинет Дункана Колдервуда. Он не стал пробивать время на карточке, хотя она была в его ячейке. Пробивать время? Отныне это не для него.